Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это врачи и пациенты, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте, друзья. Будем сегодня говорить о тромбозе, состоянии, которое часто развивается незаметно, но может иметь очень серьезные последствия. Кто в группе риска? Какие симптомы нельзя игнорировать? Можно ли защитить себя заранее? Об этом нас сегодня расскажет наш замечательный друг и доктор, сердечно-сосудистый хирург, врач-хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России, Хачатур Кургинян.
Против до меня, сих пор не выучили.
Конечно! А как же? Ну, сколько встречаемся до сих пор. Ну, потому что регалий, кстати, прибавляется, потому что Хачатур Михайлович у нас с такими работаем сложными случаями на самом деле сталкивается. Я просто иногда фото и видео смотрю, ай, думаю, боже мой, неужели с этим можно было что-то сделать? Можно. Но не надо затягивать, а мы же это любим.
Есть такой момент, к сожалению, да, основной бич, что приводит к инвалидизации повышенной и смертности, это как раз любимая авось, да, ну не болит, собственно, и чего бежать к врачу, это самое главное, что, собственно, усугубляет ситуацию, поэтому, как у Пушкина в известном произведении было такое, берегите честь с молоду, а платье с нову, да, то же самое должно быть здесь, собственно.
А мы зачем? Зачем все это? У нас так все замечательно будет и прекрасно. Ах, нет, дорогие друзья, бывает не замечательно прекрасно. Кстати, сегодня будут еще советы, у нас же впереди новогодние праздники, активные.
Да,
все безусловно полетят, самолеты.
Самолеты, к сожалению, в большом количестве неконтролируемый алкоголь, длительное вынужденное пребывание, то есть застойные явления, лень кому-то встать с дивана, скажем так, да, поэтому это все нуждается в корректировке, и мы постараемся дать полезные советы.
Обязательно, но пугать сразу не будем.
Нет, конечно.
Мы пойдем издалека.
Да.
Что такое тромбоз?
А тромбоз, если говорить, собственно, максимально доступным языком, да, это сгусток, который формируется в просвете сосуда. Тромбозы бывают разные, бывают там артериальные, венозные, собственно, тромбозы, да, но мы сегодня будем говорить о венозных тромбозах,
да,
наиболее часто встречаемых. Так вот, это в просторечии сгусток, который формируется в просвете сосуда. По большому счету, можно сказать, ну, сгусток и сгусток, да, чем он для нас чреват? А чреват он именно тем, что этот сгусток может легко мигрировать, то есть оторваться. Чаще всего этот сгусток формируется в нижних конечностях, да, или у особой группы пациентов, у которых аритмия бывает, что в сердце формируется. Ну так вот, говоря о нижних конечностях, этот сгусток сформировался, далее оторвался, а по венам у нас с вами кровь идет снизу вверх, то есть
забываем об этом.
От конечностей, да, к сердцу по венам идет кровь, и вот этот сгусток мигрирует и приходит, собственно, в сердце, а далее попадает в легочную артерию, да, и вызывает так называемое, наверное, всем известное уже ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии, каждая третья которая является фатальной. Вот, собственно, и вот этот вот всего лишь сгусток,
да,
который может привести к подобным ситуациям. И даже если вам повезло, и данная тромбоэмболия не стала фатальной, скажем так, высок риск того, что вы получите дыхательную недостаточность, сердечную недостаточность, возникнет отдышка, кашель, кровохаркание. Ну, собственно, это те ужастики, о которых не хотелось бы говорить,
да,
но которые, к сожалению, имеют место быть.
А профилактика какая вот есть? Вот почему эти сгустки образовываются? Они же причем образуются... Вот я понимаю, что сейчас такое время, что молодые люди, очень многие заболевания, да, просто сейчас помолодели, вот тебе говорят, и болеют, и, как можно сказать, болеют, состояния такие жесткие, да, катастрофы, инфаркты, инсульты у людей уже до 40 лет,
да,
неудивительно, уже до 27-28 лет, бах, инфаркт. Откуда это все? В общем...
Ну, вот смотрите,
да,
приведу простой пример. Да, вот у меня есть такая, скажем так, идея фикс. Ну, я считаю, это нормой, как бы мне бы хотелось, чтобы и другие тоже воспринимали подобное как норму. То есть я каждый год прохожу, не скажу диспансеризация, да, но так называемый чекап.
Да.
То есть вот каждый декабрь из года в год кардиочекап, да, то есть проверяю свое сердце, да, и, собственно, те органы системы, которые считаю, ну, я врач, да, мне проще
так,
считать
врач, а мы записываем
что-то проблемное.
Нет, секундочку, мы на собственном примере, но на общую массу сейчас для всех пациентов? Что необходимо проходить каждый год?
Каждый год вообще в идеале необходимо проходить диспансеризацию, тем более, что она бесплатная.
Да.
Вот что необходимо делать. Да, и вы наверняка все получаете эти смс-ки от страховых компаний,
да,
что
приходите
на диспансеризацию. Угу. Так вот, придите. Ничего в этом такого нету, ничего страшного в этом нет. Вы потеряете максимум 1-2 дня, и, насколько мне известно, эти 1-2 дня, собственно, сейчас по закону...
Да, оплачивает.
Да, оплачивает работодатель, да. Поэтому это идеальный момент для того, чтобы вы поняли отправную точку, в каком состоянии находится ваш организм. А уже в дальнейшем, если вдруг вы, не дай бог, что-то выявите, вы будете уже точечно работать, да. А я, собственно, ну, более так индивидуально подхожу к себе, да, то есть знаю свои моменты какие-то, да, и поэтому у меня сердце, желудочно-кишечный тракт. Это, собственно, мои два бича, которые я прохожу ежегодно обследовать, да.
Да.
Но пройдя обследование, вы как минимум уже можете понимать свои ресурсы. Да, и почему, собственно, это вы правильно сказали, что вот в 39-40, мне тоже 40 лет, и в 40 лет у меня есть люди, близкие мои друзья, у которых инсульт, инфаркт на ногах был.
Вообще.
То есть, вы представьте, если бы мы не своевременно там оказали помощь, да, а человека лечили от головной боли. Вот и к вопросу, да?
Да.
Поэтому, обратившись своевременно, мы выявили проблему, слава богу, полечили, как бы, но это нуждается в постоянной коррекции. То есть это не так, к сожалению, те заболевания, которые вызывают инфаркт, инсульты, а это заболевания, не которые хирургически лечатся там раз и забыли.
Да, тоже, да, да, да. Аппендицит.
Это не аппендицит.
Аппендицит,
да,
да, да, да.
Здесь нужно постоянный контроль, самоконтроль, что самое важное, да, и постоянный прием тех или иных препаратов, которые же назначит врач. То есть вы должны постоянно заботиться о себе. Если пациент сам не захочет излечиться, да, от чего-то, поверьте, мы бессильны. Бесполезно. Что бы мы ни назначали, как бы, да, если пациенту это не нужно, ну, мы не сможем ничего сделать.
Да, мы уже говорили как-то с реаниматологами, что люди, которые пережили инфаркт, слава богу, хорошо, не все, но большая часть пациентов придерживаются первые полгода, а потом многие расслабляются. Сказали не курить, ну, извините, как-то привычка-то же она сохранилась, я же теперь здоров абсолютно. Ну, а слушайте, повторные случаи, к сожалению, никто не исключает.
Ну, вот, опять-таки, пример из личной, что да, называется, практики. Вот когда лежал с ковидом в больнице, ну, к сожалению, тяжело у меня проходил этот ковид, лежал, все, больше никогда там вот это не буду делать, буду спортом заниматься, хотя вроде и не курю, как говорится, да? Там,
да.
Но вот такие какие-то мысли. Выписался и забыл.
Вот так, собственно, вот так у нас
у всех
бывает.
Это и происходит.
Да что же,
поэтому нужно начинать в любом случае с себя, и говоря о том, что может привести к тромбозам, да, возвращаясь к этой тематике, к сожалению, может привести все что угодно. Поэтому что вы можете сделать для начала? Это вести более активный двигательный режим, да, то есть активная позиция должна быть у вас не за рулем дивана, как говорится, целыми днями, тем более на праздниках впереди.
Вот, причем там с оливье,
да,
с,
да,
шубочкой,
да, да,
с чем-то жирненьким, жирненькой курочкой, да, и на диванчике 10
вот,
дней.
Собственно, активная двигательная позиция. Еще раз повторюсь, для начала нужно знать свою отправную точку, то есть как минимум хотя бы УЗИ вен сделать нижних конечностей, понять, есть ли у вас там хотя бы варикоз или какая-то предрасположенность, да, к развитию тромбозов. Понятное дело, здесь нужно учитывать и анамнез пациента, и его генетику, да, то есть были ли в анамнезе у родственников подобные события, собственно. Это, ну, такая совокупность факторов. Но тот минимум, который вы можете себе позволить, да, там это сделать УЗИ вены, вести более двигательную такую активную жизнь, ну, это вполне себе реально. И если мы говорим о перелетах, да, особенно я, ну, так понимаю, сейчас ничего ближе 4 часов у нас не осталось, видимо.
Нет, 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 нет,
да, да. Поэтому, безусловно, это должен быть компрессионный трикотаж профилактически, да, первый класс компрессии, хотя бы гольфики для перелетов, чтобы вы максимально комфортно себя чувствовали. Это и комфорт в плане того, что вы прилетите.
Это для всех вообще?
Это абсолютно для всех. Есть у вас показания или нет, неважно. Это профилактика. Профилактика, она для всех, собственно.
Да.
Поэтому абсолютно точно можете применять гольфы там до 20 миллиметров ртутного столба. Лба, класс компрессии, соответственно, и этого будет достаточно для того, чтобы вы могли профилактировать тромботические осложнения при длительном перелете.
Так.
Вот. Ну, собственно.
А кто-то пьет еще ацетилсалициловую кислоту или лимонную воду, что это разжижает кровь, и третье, и десятое.
Ну, это, скажем так, народные методы немножечко.
Они рабочие, прошли, или да, это так, баловство?
Немножечко нет, объясню. Мы не зря изначально сказали о том, что тромбы бывают двух видов. Это артериальный и венозный. Говоря об артериальных, да, там ацетилсалициловая кислота или аспирин в просторечии, да, будет иметь эффект, потому что это кроверазжижающий, это дезагрегант препарат, который блокирует связывание тромбоцитов, он там имеет место быть. А говоря о венозных тромбозах, наиболее часто встречаемых, это все абсолютно из области фантастики. Поэтому там нити фибрина играют важную роль, которые связывают эти сгустки. И вот, собственно, на эти нити фибрина ни ацетилсалициловая кислота, ни лимон никак не действуют. В целом, да, безусловно, это как минимум витамин С лимон, да, поэтому пейте, ничего плохого в этом нету, собственно, вот, но ожидать от этого сверхэффекта какого-то не нужно. И мы сегодня не будем однозначно говорить о каких-то там фармацевтических, профилактических моментах, да, там, чтобы люди какие-то препараты себе назначили, потому что это достаточно серьезные препараты, у которых высокий риск кровотечения, да, то есть мы должны понимать, четко видеть пациента, кому что назначать, потому что сейчас все начнут глотать эти антикоагулянты, как бы, ну и, извините, тромбозы мы профилактируем, а кровотечение получаем, называется.
Вот. Поэтому это неправильная позиция. Все по показаниям индивидуально.
Абсолютно.
И после обследования. Да. А не то, что на всякий случай. У меня, кстати, знаете, Четыр Михайлович, есть такие люди, причем среди врачей, не поверите, знакомые, которые на всякий случай после перенесенной, например, гриппа или коронавирусной инфекции начинают с головной боли, и говорят, надо что-нибудь разжижающее попить, полегче мне в прошлый раз стало. Это говорит врач.
Это к сожалению, с подобным тоже сталкивался.
Я такая, так, стоп, это что сейчас было? У меня шок, потому что без назначения, ну, как бы, сапожники без сапог, понятно, многие врачи к своему здоровью относятся, не все, но многие, справимся.
Ну, вы знаете, здесь даже что мне это? Сложно сказать, какой фактор.
Самонадеянность какая-то?
Да нет, это вот а-ля стадная история. Угу. Кто-то где-то сказал, что вот этот коктейльчик внутривенно, который там, я не знаю, витамины и целого ряда разных вливают, что имеет этот эффект. Ну все, как бы кто-то сказал, кому-то, возможно, это как-то на подсознанке помогло. И вот это вот переходит из уст в уста. То есть у нас, к сожалению, медицина имеет иногда и вот такой формат тоже, когда передают назначение из уст в уста. То есть какая-то медсестра, когда тебе доктор плохо, ты там лежишь весь, медсестра говорит, сейчас я все сделаю. То есть и начинают вот эти капельницы, и ты понимаешь, что тебе лучше-то в принципе не становится. Но что-то происходит, забота идет, уже хорошо. Поэтому есть и такой фактор. Но еще раз возвращаясь к тромбозам, здесь самое главное – это изначальная точка отправная знать, да, то есть тромбозы бывают в разных ситуациях абсолютно. Порой бывает так, что у онкологических пациентов первым признаком онкологии будет являться тромбоз. Да? То есть вот у меня в практике были такие ситуации, когда приходит пациентка ко мне с жалобами там, на отеки и прочее, мы начинаем смотреть, искать, я выявляю тромбоз, потом понимаю, что как таковой причины тромбоза у нее не было, ну то есть там травмы не было, операций никаких не было, генетика как бы тоже более-менее неплохая, да, там видимых причин нет, соответственно, начинаем проводить онкопоиск. Да, то есть выявить причину этого тромбоза. И выявляем, собственно, опухоль там на второй, даст бог, а то и на третьей стадии заболевания. Поэтому тромбоз может по-разному проявляться, да, и может абсолютно из ничего, собственно, прийти и показаться. Как
то есть у абсолютно здорового человека тромбоз не появляется? А вообще есть абсолютно здоровые люди?
Вот это, вот скорее, да. Вот,
или есть только недообследованные.
Правильно, да, остановились, потому что абсолютно здоровые люди, ну в чем абсолютно здоровые? Вот я тоже пообследовался, да, там сердце абсолютно здоровое, сказали, да, там ЖКТ тоже, слава богу, все. А вот сидишь и думаешь, тут кольнуло, там кольнуло, ну значит, где-то есть нездоровые места,
где-то недообследован.
Да, вот поэтому я склонен все-таки относиться к тому, что здоровых людей нет. Да, действительно, есть недообследованные, но другой вопрос, стоит ли вот на таком уровне там, клеточном, да, обследовать. То есть нужно брать тот минимум. У нас медицина, как и во всем цивилизованном мире, должна быть уже не 5П, да, вот это 5П, профилактическая, прецизионная и так далее, да, а 7П, да, она еще и должна быть патогенетическая, она должна быть позитивная. То есть у врача и пациента не должно быть, собственно, никаких непониманий. То есть, если доктор что-то назначает, он не должен засыпать пациента заумными словами, чтобы тот сидел и думал, ой, какой умный доктор.
Где бы мне перевести вот это то, что вы сказали.
Понял, да. То есть, зачастую многие думают, что если я сейчас там тираду слов выдам пациенту, собственно, пациент будет счастлив. Пациент, возможно, будет думать, что да, вы умный, но на выходе он ничего не понял. То есть вот таких моментов у нас не должно быть в медицине.
Абсолютно.
Должно быть полное и четкое взаимопонимание, чтобы потом мы, когда что-то требуем от пациента в плане соблюдения тех или иных рекомендаций, мы должны понимать, что он их понял.
Конечно.
Да, поэтому, когда я даю там рекомендации пациенту, я говорю, прочитайте, все ли доступно. Да, то есть пациент должен понять, что да, все доступно, все понял, или что-то не понял, сразу спросил. То есть эти моменты тоже очень важны, потому что это, к сожалению, приводит к тому, что пациент не понял, пациент не сделал. Вот вся история.
Тут Руслан Николаевич спрашивает, гранатовый свежевыжатый сок, какую дает профилактику и полезность? Или это ценность этого фрукта надумана в целях рекламы?
Да нет, слушайте, гранат издавна, ну, это такая вот, не зря его с солнцем ассоциируют, да, собственно, нур, вот это солнце. Гранат, безусловно, полезен, но говоря о его полезности в плане профилактики тромбообразования, здесь я, наверное, вам ничего конкретного не скажу, потому что мы же исходим из доказательной медицины, да, я все-таки врач, поэтому должен исходить из данных доказательной медицины, ну, таких исследований, как вы понимаете, нет. Мы понимаем, что гранат полезно сказывается и на уровне гемоглобина, и на кроветворение в целом, да, но каких-то данных о том, что он профилактирует тромбообразование, к сожалению, нет. Но в любом случае, знаете, у меня отец любит эту фразу, там, где нельзя, там сторожевой стоит, да, поэтому, ну, гранат нужно пить, это полезно, там никто его не запрещал, и, соответственно, можно.
Да. Так, поговорим про группы риска по тромбозу. Угу. Берем тогда венозный?
Да, конечно.
Самый популярный, к сожалению,
самый тромбоз. Популярный, но говоря о группах риска, да, мы, собственно, можем здесь смело сказать, что туда, по сути, можно всех отнести, наверное, за исключением деток, да, потому что если у вас работа связана с длительным вынужденным пребыванием на ногах, то есть ортостатическое положение длительное, стоите вы там, сидите, неважно, собственно, это уже риск. Да? Возьмите тех же учителей, парикмахеров, да? Длительное время находится на ногах. Здесь можно косвенно провести линию, что риск тромбоза высокий у тех же, у кого и риск варикоза высокий. То есть, если вы длительно находитесь на ногах, нагрузка на ноги, соответственно, усиливается, вены работают, должны, по крайней мере, работать с нагрузкой, да? И, соответственно, они расширяются. Да? Это расширенная вена, ну, вена же работает по принципу мышечно-венозной помпы. Так. То есть, когда вы стоите в одном положении, эта помпа не работает. Да, то есть мышцы не сокращаются, а, соответственно, как бы кровь не оттекает по венам, получается. А если кровь не оттекает, она что делает? Она депонируется. Она же не может бесконечно депонироваться. Да? Стенки вены, соответственно, расходятся, повышается венозное давление. Это приводит к застою, формированию отека, ну и любой застой чреват чем? Тромбозом, собственно. Да? Поэтому здесь четкая граница между риском варикоза, риском тромбоза. Да, то есть, если у вас высок риск развития варикозного расширения, в том числе и благодаря генетике, да, вы, соответственно, получаете высокие риски тромбоза.
А стресс может спровоцировать тромбоз?
Стресс может спровоцировать в нашем организме все что угодно, абсолютно.
Пожалуйста.
Да, это опять-таки не из данных нашей клинической медицины, да, которой мы, собственно, занимаемся. Да. Это из больше жизненного опыта, когда если пациент настроен на положительный результат, он его получает. Да.
Вот это так всегда работает.
Если пациент как бы изначально как-то все воспринимает, ну, скорее всего, не поможет, то я-то еще раз пробую. Знаете, когда заходит пациент, там, ну, не знаю, я уже там сотни врачей переходила, да, там тысячи препаратов перепила,
но это уже такие особые пациенты, мне кажется, это, ну,
таких
сложный
много,
клинический,
поверьте,
случай.
Таких много на самом деле. Тут больше вопрос еще и коллегам, да,
да,
которые пытаются...
Сбивают вот с толку, получается?
А нет, вот знаете, есть коллеги, которые идут на поводу у пациента. Да, то есть они пытаются, ну, в кавычках скажу так, облизать этого пациента,
да,
с разных сторон, как говорится, а пациент их уводит в сторону. То есть он их уводит в сторону
врач,
от основной болезни, он начинает вот этими своими жалобами накидывать, и доктор уходит в сторону, он уже не справляется с этой историей. Поэтому здесь важно, чтобы доктор непосредственно занимал свою позицию центральную. Доктор, да, здесь я решаю, и, ну, это не должно быть, безусловно, как бы радикально, да, что типа ты молчи, я тут все знаю, нет. Важно слушать, важно предлагать, и важно действовать сообща. Вот, собственно, история.
Ой, тут такой большой вопрос. Моей сестре 62 года диагностировали аритмию, нарушение синусоидального ритма, я понимаю. Ну, будут ритм, лечить медикаментозно, процедуру с электрошоком противопоказано, нашли в ушке предсердий тромб. Будут лечить кроворазжижающими таблетками, накопление жидкости в легких немного ушло. Просит прокомментировать по возможности дать совет, в каком направлении двигаться.
Ну, это, собственно, тот случай, о котором я говорил, да, когда у пациентов с аритмиями возникают тромбы. А ведь аритмия что? Это же паузы в работе сердца.
Угу.
Да? И вот в эти паузы, собственно, представьте, насколько быстро это все происходит, в эти паузы формируется тромбик. И вот, собственно, пациентка о чем говорит, да,
да,
в ушке там предсердие, у нее тромб обнаружен, да, там у родственницы.
Угу.
А что мы говорим о слове «лечить»? Да, вот пациентка говорит, что лечат кроворазжающими препаратами. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, но в данной ситуации кроворазжающие препараты не лечат тромб. Они занимаются тем, чтобы не формировались новые тромбы.
Да? А с этим?
Этот тромб будет рассасываться внутренними резервами организма.
Угу.
То есть это, организм включает лизис, да, и да, растворяет эти тромбы самостоятельно. Но вот эти кроворазжающие препараты, многие думают, что действительно они там тромбы рассасывают. Нет, они тромбы не
действительно
рассасывают.
Действительно, все думают, что это большинство думают, что рассасывают. Чаще,
да, многие доктора слушают, так думают, о чем речь.
Вот это вот, да.
Но по факту эти препараты, они препятствуют образованию новых тромбов, да, то есть они, безусловно, полезны, конечно. Но еще раз подчеркну, здесь должна быть четкая граница между пользой и риском, да, то есть говоря о пользе, о профилактике тромбоза, мы должны не забывать о том, что эти препараты вызывают риск кровотечения, тем более, насколько я услышал, пациентка возрастная,
62 года.
Да, наверняка тут нужно дообследовать для того, чтобы понять риски кровотечения, собственно, ну и насколько я понимаю, опять-таки, лечащий врач, я думаю, разберется лучше, здесь будет речь идти, скорее всего, о пожизненном приеме данных препаратов кроворазжающих.
Да, дорогие друзья, как интересно. Давайте про симптомы тромбоза поговорим. Вот, важный, да, момент. На что обратить внимание? Вообще, как обратить внимание, если совсем все как бы жестко и нужно вызывать скорую помощь? Об этом тоже.
Знаете,
и просто на первые какие-то симптомы.
Да, ну я там объясню. Тут, собственно, момент достаточно, с одной стороны, прост, а с другой стороны, тромбоз очень завуалированная штука. Не всегда, к сожалению, можно его диагностировать. Говоря о симптомах, такие симптомы, как боль по ходу сосудисто-нервного пучка, отек, там, распирание конечности. Ну так вот, чтобы вы понимали, это всего лишь каждый третий тромбоз. Остальные мы не можем диагностировать.
Почему?
А потом,
они бессимптомные?
Они бессимптомные, да. То есть основная масса тромбозов, там порядка 60-70%, бессимптомна. То есть мы их можем уловить, только если вы случайным образом пришли к нам на УЗИ, да, и мы, соответственно, увидели у вас тромбоз. Да? Поэтому зачастую диагноз тромбоэмболии, к,
да,
сожалению, ставится посмертно.
Ой.
Вот.
Извините, пожалуйста, вы напугали прямо,
ну,
нас, Арчатый
это
Михайлович.
То, что есть на самом деле, поэтому я же не зря говорю о том, что нужно иметь отправную точку, понимать, как у вас здесь и сейчас там с сосудами дела, а уже потом динамику наблюдать. Динамику всегда проще оценивать, да, нежели вы пришли к одному специалисту, пришли к другому, к третьему,
да,
четвертому. Понятное дело, что есть такие методы, как КТ, там прочее, да, они не оператор зависимы, да, то есть там аппарат делает. В УЗИ, казалось бы, тоже аппарат делает,
да,
но смотрит человек. Поэтому это оператор-зависимая методика, один видит, другой не видит. Это тоже, к сожалению, есть такая проблема. Но в целом, если вы ходите там к одному специалисту, наверное, правильнее все-таки. Да, если у вас есть сомнения, вы, конечно, можете пойти к другому перепроверить.
Угу.
Но динамику наблюдать лучше все-таки у того же самого специалиста, у кого изначально что-то там нашли или не нашли. Для того, ну, он уже знает вас, да, как бы он отслеживает легко динамику, собственно. Так вот, говоря еще о симптомах, да, ну, вот мы,
да,
сказали о том, что отек возникает, да, может возникать боль, тяжесть, зачастую этого всего не возникает, да, и поэтому мы можем судить о тромбозе только по косвенным причинам. Бывает так, что, ну, некоторым пациентам перед какими-то общехирургическими операциями назначают УЗИ, кто-то назначает анализ крови на дедимер, да, собственно, это...
Да, этот анализ услышали после коронавирусной инфекции,
да,
многие поняли, что,
но
это есть, да.
Но вот здесь я хочу сразу пояснить, что дедимер не равно тромбоз. То есть мы здесь смело должны сказать один момент. Если у вас низкий дедимер, у вас точно нет тромбоза. Но если у вас высокий дедимер, это вовсе не означает, что у вас тромбоз. Вы можете беременны быть просто-напросто. При беременности тоже дедимер высокий, как бы. Ну, факт остается фактом.
Да. Это к женщинам относится, конечно.
Ну, понятное дело, да. Вовремя добавили.
Да. Что ж, дорогие друзья, уходим мы на новости, после этого продолжим.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от
всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Говорим сегодня о тромбозе. У нас в студии врач-хирург, сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Хачатур Михайлович, перед тем, как ушли на новости, полчаса мы говорили, что такое тромбоз, на что обращать внимание, вообще на себя обращать внимание, диспансеризацию проходить. Вообще-то, да, а не раз там в 10 лет сходить, сдать анализ крови, это как бы в наше время не надо.
А потом сидеть делать. Гадать, а что это у меня тут покраснело?
Да, что это как-то вот... Кстати, по поводу самолечения.
Да.
У нас же, ну, это в наших генах, мне кажется. Что если что-то болит, прежде чем дойти до врача, либо, не дай бог, если довезут до него, да. Вот, нужно как бы заняться самолечением. Во-первых, есть соседи, друзья, фармацевт в аптеке. Уж чего только не посоветуют, ну.
Есть такая проблема, на самом деле, но если мы уже говорим о такой серьезной теме, как тромбозы, ни о каком самолечении речи быть не может просто. То есть при малейших признаках, которые мы ранее говорили, повторюсь, да, это отек, тяжесть нижних конечностей, чувство распирания, боль по ходу сосудисто-нервного пучка, а если это тем более отек несимметричный, да, то есть одна нога отекла, другая нет, то, безусловно, обращайтесь сразу к врачу. Да, не нужно заниматься самолечением или подождать, авось и пройдет, как бы, потому что риски здесь слишком высоки. Мы, собственно, говорили о том, что пациенты зачастую вообще не имеют симптоматики, да, поэтому если уж вам повезло и симптоматика у вас есть, то обратитесь к врачу, собственно.
Это вот самый тот самый тромбоз глубоких вен?
Да, это тот самый тромбоз глубоких вен, но надо сказать для понимания, что тромбоз глубоких вен, что тромбоз поверхностных вен, для пациента разницы нет. Это для нас, для врачей, стратегически есть разница, мы немножечко по-разному лечим те или иные случаи. Для вас и тот, и другой вариант являются фатальными. Ну, могут стать фатальными.
Да.
Поэтому думать о том, что, ой, слушайте, это тромбоз поверхностной вены, что я там буду мучиться, как говорится, да, покраснело по ходу вены, да подумаешь, там, помажу гепаринкой и пройдет,
да.
Да, как многие
да.
делают. Нет, не пройдет, слушайте. И зачастую вот уровень, где вы видите покраснело, по ходу вены, может на 15 сантиметров отличаться от реального уровня тромбоза. Да, то есть тромб может быть на 15 сантиметров выше. Поэтому не нужно заниматься подобным, сразу к врачу и исполнять все, что доктор говорит.
А вот варикоз и тромбоз, это практически равно, либо стрелочка с варикоза к тромбозу?
Да, здесь стрелочка, здесь все-таки идет речь о стрелочке, потому что, собственно, варикоз – это то, что может привести к тромбозу. Да? Безусловно, бывают ситуации, когда тромбоз формируется без всякого варикоза, бывает, но это достаточно, скажем так, нечастая история, то есть там, как правило, есть какой-то фактор, способствующий этому, либо это травма, либо это перенесенная операция, либо, собственно, длительная иммобилизация, да, там пациент лежит. Лежачий был, либо перелеты те же самые, да, как бы, ну, там есть обычно причина. А при варикозе тромб может формироваться вот в этих варикозных венах, узлах, да, а потом переходить, собственно, в бассейн глубокой вены совсем дальше выходящим из этого, да, то есть с миграцией тромба, с формированием тромбоэмболии и так далее.
То есть варикоз, ну, просто так...
Варикоз это не просто не так.
Это не косметическое в плане того, что...
Точно.
Почему-то все равно многие такое легкомысленное отношение.
Ну, я объясню.
Ну, вот прям такое думают, ну, подумаешь, некрасиво. Особенно там многие, ну, там, мужчины.
Угу.
Мы же сейчас не только о женщинах говорим.
Конечно,
потому
конечно.
Что все считают, что, да, мы уже говорили в группе риска женщина со всех сторон гормональная,
да.
Беременность, роды. Да вообще, как понеслось, девчонкам всегда достается в жизни побольше всего.
Ну, началось всё.
Ну, а правда же. Каблуки, опять же.
Ну, каблуки здесь особенно не соглашусь с вами.
То есть?
Скажу, потому что я не против ношения каблуков женщинами. Наоборот.
Это не приводит к варикозу?
Да перестаньте. Как только женщина слазит с каблуков, вот тогда она все прелести ощущает.
Правда,
пока
что ли?
Пока она ходит в каблуках, вы покажите мне хоть одну женщину, у которой что-то вылезло. Пока она в каблуках. У них проблемы начинаются, как только она их снимает, эти каблуки. Тут же и стопы начинают болеть, и вены вылазят, собственно, потому что нагрузка идет уже на всю стопу.
Да.
А когда она ходит в каблуках, у нее все равно, ну, вверх идет вот этот, как это, собственно, пятка, да, повышается там у вас вот, в каблуках. Поэтому я не против каблуков. И потом вот приходят пациенты, которых оперируют, да, там
да.
говорят, доктор, ваши каблуки носить можно? Я говорю, а что, если я скажу, нельзя, не будете носить, что ли? Все равно будут носить, поэтому не нужно их лишать вот этой малой радости, скажем так.
Да.
Говоря о других причинах, таких как гормональные, да, здесь согласен, безусловно, гормон-зависимые тромбы имеют место быть. есть здесь нужно быть аккуратным, и, собственно, гинекологи молодцы в этом контексте, они, как правило, перед назначением гормональной терапии отправляют к нам для того, чтобы мы убедились, что с сосудами все хорошо, да, и что нет никаких противопоказаний, или если они есть, они подбирают более, скажем так, щадящую гормональную терапию. В этом плане, как бы, ну, мы с ними неплохо сотрудничаем.
Молодцы,
скажем.
Да.
Говоря о том, что мы сказали, что вот с варикозом думают, что это эстетика и прочее, да, такая проблема есть, потому что варикоз не болит. То есть вена, ну, торчит она и не болит. Ну, может, позудит, может, какой-то, я не знаю, там, редко-редко судорога какая-нибудь сведет, да, там, почесывается в эту область, но не болит. А вот если бы болело, пациенты бы вели себя по-другому. Ведь давайте разбираться и говорить честно, зачем к нам приходят пациенты? 90% пациентов, которые приходят к нам в клинику, приходят потому, что у них боли в ногах, и они думают, это что?
Тромбоз или что-то,
вот. Да. Они думают, что это тромбоз. То есть их приводит страх. А когда вена уже, извините, 10 лет торчит и не болит, что это он ее бояться-то должен? Он и не задумывается об этом. Но это очень такая глубокая ошибка, которая приводит, еще раз повторюсь, к фатальным явлениям. Да? То есть варикоз не болит, но когда начнет болеть, это будет поздно. Да, то есть, когда он не болит, мы это можем решить, сейчас 15-20 минут операции занимают у нас, да, там быстро сделали, пациент встал и пошел, так называемая офисная хирургия, то есть, ну, ровным счетом вы не выпадаете из рабочего ритма абсолютно, да, а когда уже болит, и, слава богу, вы там до нас дошли, да, ну, тут уже другая история, скажем так, здесь более щепетильно подходим, да, более комплексно, скажем так, и это не та ситуация, которую за 15-20 минут мы справимся, поэтому нужно заниматься тем, что... Доктор, собственно, назначает и не откладывать. Ну, я еще похожу, как говорится, столько лет ходил, еще столько
конечно
лет
похожу.
Но вот многие пациенты задают мне один и тот же вопрос. Доктор, сколько я еще могу так походить? Абсолютно такой стандартный вопрос.
Еще, наверное, торгуются по поводу разных БАДов.
Ну, со мной особо не поторгуешься, как бы, да. Но момент в чем, собственно, когда говорят, сколько я еще могу так походить, я совершенно честно говорю, вы можете всю жизнь ходить, проблем не знать. И это так. Вот, вот там лет 10-15 ходили вы с этим варикозом, даст бог, еще столько же проходите. А можете выйти от меня, вот с консультации выйти, да?
Да-да-да.
И там, собственно, все и закончится. Это факт. И, к сожалению, бывают такие ситуации, когда, ну, в нашей клинике в регионах, да, там обращаются пациенты, доктор смотрит, нету никаких тромбозов, внимательно, опытные врачи смотрят, тут у меня никаких сомнений нет, да. А далее, соответственно, что происходит? Через 3 дня пациента госпитализируют с тромбозом. И пациент думает, что это мой доктор чего-то не увидел. Да, нет, слушайте, тромб не формируется годами. Тромб формируется ежеминутно. Да? Ну, не скажу ежесекундно, да? Но он формируется в течение минут, максимум часов, но не годами. Поэтому от того, что там 3 дня назад вы были на консультации, этого тромба не увидели, да, это не означает, что, и вот, что он там был, как бы, да, его не увидели. Нет, он сформировался позже. Поэтому здесь нужно... рассчитывайте, у нас есть, ну, собственно, на приеме доктора, да, там все возможности, и шкалы риска, расчета тромбоза, то есть он может все вам посчитать, расписать ваш риск, да, ведь во время ковида стали говорить еще о том, что группа крови играет роль на тромбообразовании.
Да, 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 там столько было исследований, помните, всяких, конечно,
на
момент.
На самом деле это факт.
Это факт,
если
влияет группа
если
крови?
Если у пациента не первая группа крови, риск того, что он, возможно, получит тромбоз, в принципе, в 2 раза выше, чем у тех, у кого первая группа крови. Это есть исследование, кстати, наши, если не ошибаюсь, алтайские авторы, да, там полноценное исследование, собственно, эти исследования все у моих врачей в папке важных документов, собственно,
как
да,
интересно.
И это факт. То есть этот фактор, он сильнее, чем так называемый, ну, говоря сейчас о генетике, там, извините, наши дорогие слушатели, что немного углублюсь, есть такой фактор Лейдена, да, там многие слышали, лейденская мутация, да, то есть если лейденская мутация, то это как бы весомый фактор образования тромбоза. Так вот, не первая группа крови тоже фактор образование тромбозов, да, но это не значит, что нам нужно лечить теперь всех пациентов с не первой группой крови. От чего лечить-то? От его группы крови?
Нет, конечно.
Нет, мы должны пациента уберечь и дать ему возможность коррегировать факторы риска, да, то есть если пациент находится в группе риска, мы проговорили с вами, это те, кто длительное вынужденное положение, так, то, соответственно, мы должны сделать ему соответствующее назначение, да, там вот пока вы на работе, вы там ходите в гольфиках, первый класс компрессии, там до 20 мм ртутного столба, перелет, опять-таки компрессия, да, там, если есть риск со стороны кардио, да, там аритмия, значит, назначают вам препараты соответствующие, то есть вот как должна выглядеть такая, ну, терапия, скажем так, постоянная, а не так, что вот пришел, сейчас мы ему там бахнули препарат или еще что-нибудь, все, ушел здоровый, или пришел, нет, у тебя тромбоза, все спокойно.
Это пожизненное такое,
если есть риск. Здесь нужно более глубоко подходить, собственно, и мне бы хотелось, чтобы вот наши слушатели, они сами направляли порой врачей, потому что, поймите, особенно говоря о врачах в поликлиниках, у них огромная нагрузка, да, большое количество пациентов, они, к сожалению, наверное, не могут вот так вот досконально разобраться в каждом случае, но в этом контексте, ну, я уверен, что сюда на радио приходят специалисты, которым можно доверять, вы слушаете, получаете эту информацию и помогаете врачам, направляете их, да, просите сами те или иные направления.
Спрашивайте, будьте готовы ко всему на самом деле, уже список вопросов, мы, кстати, об этом говорили, идешь к врачу, к специализированному гинекологу, к терапевту, к УЗИ-специалисту.
Да,
список вопросов сразу чик-чик-чик-чик-чик, а вот это, вот это, вот это, вот это. Кстати, наследственный фактор и тромбозы, и варикозы. Это важный момент. Если, например, у мамы, у папы, у дедушки, у всех, да и не дай бог, если заканчиваешь какими-то фатальными сосудистыми катастрофами.
Да. Наследственность играет не последнюю роль, безусловно, да. Ну, вот я всегда, когда отвечаю на вопрос о причинах развития того же варикоза, наследственность ставлю, ну, второе, третье место приблизительно.
А первое, что у нас?
Первое – это длительное вынужденное положение, статические нарушения стопы. То есть, если у пациента плоскостопие или вальгусная деформация, как правило…
Тоже многих.
Ну, вот посмотрите, лучше давайте от обратного.
Да.
У всех пациентов с варикозной болезнью есть статические нарушения
стопы. Да, да,
да. Поэтому, собственно, это я ставлю на первое место, как бы в дальнейшем уже, да, длительное вынужденное положение, но, наверное, это погранично, собственно, именно с наследственностью. То есть, если есть наследственный фактор, то наверняка эта проблема будет иметь место.
Поэтому, если есть такой фактор, то сразу пораньше, начинаем с 18-20 лет, или, ну, когда первая венка какая-то вылезает, уже профилактически уже что-то нужно сходить к врачу получить.
Сердечно-сосудистый хирург, да, у нас понятие детской сердечно-сосудистой хирургии не существует, мы одни как бы, но вот, собственно, оперировали 16-17 лет, вот недавно буквально девочку оперировал 17 лет.
17 лет?
Да, ну, венка, ну, поймите, там объем операции был не такой большой,
да,
там перфорантная венка как бы, но если бы мы ее не сооперировали, оставили, да, дальше бы этот процесс прогрессировал. И уже, скажем так, молодой, красивой
возрасте
девочке пришлось бы, ну, не с маленького прокольчика там сделать, да, а там несколько проколов делать уже дополнительно. Видите, мы уже говорим о проколах, раньше бы речь шла о разрезах.
Вот,
да?
Нет, и раньше и сейчас еще в регионах по-прежнему, вот не так давно, в общем-то, нам слушательница писала из Ивановской области, что там именно тромбоз послеоперационный удаляли вену. Именно хирургическим путем.
Ну вот вы представьте, что такое тромбоз. Это уже вся жизнью побитая вена, грубо говоря, да?
Да.
А когда возникает тромбоз, это воспаление стенки вены. И возникают спайки. А вот теперь представьте, что вот эту спаянную воспаленную вену выдирают.
Вот. Я даже представить как-то сложновато, вот, никак не хочется.
Поверьте, это очень неприятная история, это достаточно травматическая операция, да, поэтому 21 век, слушайте, на дворе, уже все лечится, и при том наши минздравовские документы все регламентируют четко, собственно, да,
да,
что там эндовенозная, лазерная, ну, вообще не эндовенозная, да, все термальные методы абляции являются золотым стандартом лечения.
Это которое прижигается.
Да, именно. Ну, лазер, РЧО, собственно.
Вот сейчас, не так давно, один тоже хирург, кстати, писал, не из Москвы, по поводу этого, сказал, что вы знаете, что миллион может быть методов, но тем не менее через год, два, три все равно эту вену придется вырезать. Хирург, который там 30 лет стаж работы, целое письмо было по этому поводу. Я понимаю, что и среди вас тоже есть там такие стычки, старая школа.
Уже, в принципе, к счастью, не так много этого всего.
Старая школа и типа это самое лучшее, удалить.
Ну, слушайте, давайте скажем так, наверное, в чем-то я с ним соглашусь, да, что, ну, ты своими руками убрал, как говорится, да, но при этом у меня есть огромная папка пациентов, которые после вот таких операций, да, приходят к нам с рецидивом. То есть, что такое рецидив? Это, собственно, ты убрал, а оно снова на месте. Да? То есть я сейчас не говорю о прогрессировании. Да? Есть понятие прогрессирования, потому что варикоз – это хроническое заболевание, оно может прогрессировать. Да? То есть мы прооперировали, к примеру, там большую подкожную вену, да, там из передней добавочной, потом, ну, спустя там лет 10 пошел приток. Да? Это не рецидив, это прогрессирование. А вот в случае, если ты, извините, убрал эту большую подкожную вену и оставил длинную культю наверху, и из нее опять поперли вены, это что? Это рецидив. И вот, собственно, таких в кавычках хирургических крутых операций – к сожалению, большое количество. Да? И говоря сейчас, еще раз говорю, я же не зря сказал о том, что, да. извините, Минздрав признает наши клинические рекомендации, да, то есть они в рубрификаторе зарегистрированы, они на официальном сайте Минздрава, что данные методы лечения являются золотым стандартом. То как мнение единичных хирургов могут сказаться на этом? Никак, собственно. Поэтому здесь хотелось бы, собственно, порекомендовать. Мы не зря в год один раз проводим большую конференцию, да, много сейчас региональных проектов да. делаем от ассоциации. Приезжайте, смотрите, там специалисты.
Учитесь.
Конечно, это, в этом нет ничего такого, собственно. Я тоже продолжаю учиться, да, невзирая на какой бы ты там высоте ни находился, всегда есть что посмотреть, у кого поучиться, сделать какие-то выводы, может, какую-то методику адаптировать под себя там. Поэтому это нормальная практика, врачи всегда должны учиться.
Тут вопрос по поводу беременности. Да. Точнее, после беременности вылезли максимально все вены.
Угу.
Не беспокоит, но очень некрасиво.
Отвечу. Вы знаете, вот буквально недавно, в августе месяце, был в командировке в одной из наших дружественных нам стран, да, угу. в Таджикистане. Пришла беременная девочка, вены огроменные просто вылезли. У меня даже фото есть, к сожалению, мы не можем показать, да, как
да.
говорится.
Ага.
Вот, ну, я, понятное дело, сказал, ну, что сделать, ты беременна, как говорится, да, чулочки одела, родишь, придешь. Поехал через 3 месяца, приходит эта же пациентка, слушайте, вен нет. Вот нет.
От как слова. Это?
Я вам покажу потом фото, да, вы сами слушай, увидите.
А почему? А куда они ушли?
Ну вот во время беременности, там уже не первая, понятно, там третья или четвертая
да.
была беременность,
угу.
да, нагрузка возросла, собственно, вены в малом тазу передавились, снизу набухли. Да, нагрузка ушла, ребенок родился, все устаканилось и ушло. Поэтому не делайте скоропалительных выводов, да, собственно, подождите, ну, как минимум хотя бы полгодика посмотрите. Если адаптировался, ну, слава богу, если нет, тогда уже приходите, будем смотреть, разбираться, чем вам помочь. Это не проблема, сейчас все лечится.
Владимир пишет, 21 ноября удалил вены. Не написано как.
Угу.
Появились 17 лет назад и потихоньку росли. 10 лет назад мне сказали, что в операции нужды нет, продолжать наблюдать.
Угу.
Только в этом году сказали пора. Почему раньше не назначали операцию?
Объясню. Зачастую вы приходите в поликлинику, где сидят хирурги не оперирующие, ну, по крайней мере, варикоз, да?
Угу.
Ну, и чаще всего что они делают? Назначают флеботоники, да, собственно, компрессионный трикотаж и говорят наблюдать. Ну, в такой ситуации действительно вам остается только наблюдать, что еще делать, собственно, да, когда вы ходите в чулках, пьете флеботоники и наблюдаете, ждете осложнений. Варикоз – это механическая проблема. То есть, если у вас на кухне течет кран, таблетки и мази там не помогут. Да? То есть, нужно кран менять. Но в случае с варикозом менять здесь ничего не нужно. Это поверхностная вена, да? Ее нужно убирать. А как убирать? Здесь вопрос, скажем так, на вкус и цвет товарища нет. Да? Но в целом все делается малоинвазивно, без единого разреза, под местной анестезией. Убрали и забыли. Поэтому сидеть, ждать, пока ваш варикоз выльется во что-то другое, смысла нет. Если варикоз, диагноз установлен, вы, собственно, доверяете врачу, и вопросов у вас никаких не возникает, то этот варикоз нужно устранять. Сам он никуда не денется, это факт.
Вот, кстати, многие вопросы спрашивают, что происходит с веной, удаляют, а как же быть?
Объясню, да. Мы ведь говорим с вами о том, что это венозная недостаточность, да?
Да,
то есть
да,
эта
да.
вена уже недостаточна, клапаны в ней не функционируют, а если клапаны в ней не функционируют, то эта вена, по сути дела, представляет из себя только резервуар, да, с кровью, то есть она никак не работает. Убрав этот резервуар, что мы получаем? Вся та кровь, которая была ранее в этом резервуаре, уходит в глубокую венозную систему,
угу.
да, и ровным счетом вы ничего не теряете. Кроме так. рисков, которые сопровождали наличие этой вены.
Вот так вот. Давайте поговорим, а какие сейчас методы как раз вот удаления вен?
Лечение, да.
Да, вот мы поняли, что, конечно, хирургия сейчас, ну, мало где используется вот именно такое глобальное удаление вены. Либо какие-то случаи все-таки.
Да нет, на самом деле уже почти нигде не используется. Ну, я вижу, и в регионах очень сильно
да.
подросли, да, собственно. Да и у нас сетка-то одна из самых больших по стране, там 70 клиник, что ли, по всей стране. Почти в каждом регионе представлены. По сути дела, хирургия сейчас, исходя из наших клинических рекомендаций, представляет из себя так называемую офисную хирургию.
Угу.
Да? Когда мы за 15-20 минут решаем проблему, все делается, как я уже ранее сказал, под местной анестезией, без единого разреза и без госпитализации, самое важное. Да? Пациент приходит, выполняется оперативное вмешательство, пациент встает и уходит на своих ногах. Все. То есть все проколами. Это речь идет о термальных методах лечения, то есть это либо эндовенозная лазерная облитерация, либо радиочастотная облитерация. Да?
Что там происходит в процессе?
Ну вот представьте полиэтиленовый пакет.
Так.
поджигаете его, что с ним происходит?
Ну, он так
сплавляет. Ровно то же самое происходит с вашей веной.
Да, да, да.
Но учитывая, что это ваша собственная ткань, мы туда ничего лишнего не добавляем, да, она просто уходит в рубцовую деформацию, такой подкожный, ну, рубчик, да, фактически, который вы не чувствуете, никак не видите. И буквально там через 4-5 месяцев мы его даже на УЗИ не видим. Все. То есть он полностью рассасывается. Это действительно, ну, прорывные технологии, потому что, ну, вот представьте, раньше я просто застал еще эту историю, когда мы делали открытые операции. Да, мы тоже их научились делать красиво, с маленьких там 2-сантиметровых разрезов, аккуратненько, да, там, но при этом это операция, это разрез, это спинальная анестезия, где укол делался в позвоночник, да, то есть мы могли сделать идеальную операцию, но у пациента там, скажем, проблемы с позвоночником были, да, и анестезия отдала ему там длительные головные боли, я не знаю, там, онемения какие-то там.
Всё, что угодно, кожные, да.
Поэтому, ну, вот в этом контексте от анестезии, скажем так, проблем было больше, чем от самой операции, скажем. А сейчас этих проблем нет вообще. Все операции под УЗИ, поэтому пропустить что-то вообще невозможно. Интраоперационно пациент с нами разговаривает, да, то есть полный контакт, мы спокойно беседуем, общаемся, собственно. И после надели компрессионный трикотаж, встал и ушел. Чего еще нужно, грубо говоря, да? То есть были ситуации, когда люди приходили ко мне в обеденный перерыв, оперировались и шли дальше на работу. То есть это уже такая обыденность стала. И не нужно этого бояться абсолютно. Нужно, собственно, найти специалиста, которому вы доверяете, и делать все, что необходимо.
Слушай, тут спрашивают, клеевая облитерация.
Да, клеевая облитерация.
Расскажите, пожалуйста, что это?
Сразу расскажу, вы прям по адресу, скажем так, я противник этой истории.
Да?
Объясню, почему.
Так.
Что такое клеевая облитерация? По большому счету, это тоже считается современным методом, нетермическим методом. Он вообще без анестезии делается. Так. Но исследования показывают, что спустя 5 лет после операции вены уже давным-давно нет, да, она рассосалась,
так.
А клей все еще есть. И есть ситуации, когда у этих пациентов возникают гранулемы, то есть воспаление вот этого клея, собственно, да, вплоть до того, что его нужно оттуда иссекать.
Ого,
поэтому,
я про это просто впервые слышу, вот прочитала от слушателя.
Есть такая, да, мы отказались от этой истории, мы вообще перестали делать клей. У нас делают механохимическую облитерацию, да, это тоже без анестезии делается, специальное устройство вводится в вену, оно раскрывает свои щупальца и изнутри просто тонкими щупальцами царапает стенку вены, а потом вводится склерозант. То есть это такая безоперационная методика.
А там склерозант – это не клей?
Нет, это этоксисклеролы, вот эти препараты, детергенты, да, грубо говоря, которые проникают глубоко в стенку сосуда и вызывают стойкую облитерацию. То есть результат гораздо лучше, гораздо более прогнозируемый. У нас есть исследования трехгодичные, которые показывают, что никаких рецидивов у наших пациентов нет после данной методики. Но она прогнозируема. А вот что касается клея, такого прогноза нет. Хотя есть адепты этой технологии, которые продолжают клеить налево-направо, что называется, но ну, в прямом смысле этого слова. Но здесь все-таки я думаю, что еще должны быть исследования немалые, которые должны подтвердить или опровергнуть этих коллег.
Спрашивают, что лучше, лазерная терапия либо склеротерапия? Вот думаю, удалить много-много-много вен.
Много-много-много вен удалять не надо, надо удалять те, которые проблемные.
Да, я думаю, что это может быть...
Речь идет скорее о сосудистых звездочках.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Которых, кстати, вообще на самом деле так иногда так раз и очень сильно много становится.
Ну вот смотрите, говоря о сосудистых звездочках, вот здесь все-таки мы с вами должны понимать.
Это косметология?
Сказать, что это косметика в полной мере, я не могу, потому что есть люди, например, старшей возрастной группы, у которых эти звездочки могут истончаться и кровоточить.
Даже
кровотечение из вот этих вот звездочек может быть таким, ну, я не скажу, что оно будет фатальным, да, но испугать может серьезно, как бы, да. А у молодых это все-таки, наверное, ближе к эстетике, да, и вот здесь вот момент, да, если мы говорим, что это эстетика, то есть вы ходите на маникюр?
Конечно,
ходите.
Да.
Как часто вы ходите на маникюр?
Ну, раз в 3 недели.
А вас не смущает, что ногти растут?
Вот нет.
А почему вас должно смущать то, что звездочки появляются в других местах? То есть вы должны к этому и относиться, как к эстетике. Тогда, собственно, не будет вопросов. И да, и тот, и другой метод, и лазер, и склера, они, собственно, одинаково эффективны. Тут вопрос предпочтений пациента.
Спасибо большое. Быстро вопрос от слушателей. Скажите, пожалуйста, что делать с большой подкожной веной по всей длине ноги? Она выпирает сильно.
Ну, собственно, тут разговор один. Ее нужно убрать качественно раз и навсегда. Вот, собственно, и вся история.
Спасибо большое. Эфир заканчивается. Благодарю от всей души. У нас в гостях врач сердечно-сосудистый хирург, врач-хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян.
Спасибо большое. Всех с наступающим.